Елисавета говорила по-прежнему. «Со многими великими христианскими государями у меня братская любовь, но ни с одним такой любви нет, как с вашим великим государем». За обедом во дворце московский посланник с подьячим и переводчиком сидели за особым столом по левую руку от королевы. Когда стол отошел, королева начала умывать руки и, умыв, велела серебряный умывальник с водою подать Микулину, но посланник на жалование бил челом, рук не умывал и говорил: «Великий государь наш королевну зовет себе любительную сестрою, и мне, холопу его, при ней рук умывать не годится». Королева засмеялась, и Микулина похвалила за то, что ее почтил, рук при ней не умывал. Микулин чтил королеву, но больше всего боялся уменьшить чем-нибудь честь своего государя. Когда лорды приглашали его вести переговоры на их дворе, то он не согласился, требовал непременно, чтобы переговоры происходили во дворце, и его требованию уступили. Лорды съезжались с ним на казенном дворе, как он выражается. Лорд-мэр позвал его обедать. Купцы, бывавшие в России, сказали Микулину, что лорд-мэр сядет за столом выше его, ибо такой обычай, и все послы садятся ниже лорда-мэра. Микулин отвечал: «Нам никаких государств послы и посланники не образец. Великий государь наш над великими славными государями высочайший великий государь, самодержавный царь. Если лорд-мэр захочет нас видеть у себя, то ему нас чтить для имени царского величества, и мы к нему поедем. А если ему чину своего порушить, и меня местом выше себя почтить нельзя, то мы к нему не поедем». И действительно, посланник не обедал у лорда-мэра. Микулин был в Лондоне во время восстания Эссекса 13 февраля 1601 года. Елисавета писала Годунову, что Микулин готов был подвергнуться опасности и биться с бунтовщиками. Но сам Микулин доносит только, что была смута, и 24 февраля Ерль Ексетский, то есть граф Эссекс, казнен смертью, и по нем в Лунде, Лондоне, было великое сетование и плач великий во всех людях. Кроме Англии, по делам торговым были сношения с городами ганзейскими. Борис исполнил просьбу 59 городов и дал им жалованную грамоту для торговли, при этом любчанам сбавлена была пошлина до половины. В 1601 и 1604 годах папа Климент VIII и кардинал Альдо Брандини писали к Борису о пропуске нунциев и миссионеров, отправлявшихся в Персию. Позволение было дано. С герцогом Тосканским Борис пересылался насчет вызова в Москву итальянских художников, на что герцог объявлял радушное согласие. Отношения к Крыму были благоприятны. Хан, живший не в ладу с султаном, принуждаемый принимать участие в войнах последнего и, видя с другой стороны могущество Москвы, невозможность приходить врасплох на ее Украины, ибо в степях являлись одна за другой русские крепости, должен был смириться и соглашаться с московскими послами, которые провозглашали, что государь их не боится ни хана, ни султана, что рати его бесчисленны. Борис приказывал отпускать крымских гонцов так, чтобы новые города, Оскол, Валуйки, Боисов были в стороне, чтобы они шли не близко тех городов, не видали их и не рассматривали. Провожатых с ними из Ливен не посылать, потому что они провожатых бьют и в полон берут. Летом 1601 года в Новый Борисов город послан был окольничий Бутурлин для размена русских и крымских послов. В послах должен был идти князь Григорий Волконский. Со стороны хана приехал известный уже нам Ахмед-паша Сулишов. Переговоры происходили на мосту, который был наведен на Донце. Когда Бутурлин сказал Ахмед-паше, что князь Волконский везет к хану деньгами больше 14 тысяч рублей, то Ахмед отвечал: «В прежние годы посыловано больше того, и в последний раз, как я на ливнах разменивал послов, было послано больше. Что это за любовь, час от часу все убавлять? Привезши казну несполна, хотите меня к шерти привести? Ваш государь к царю писал, что по цареву запросу все сполна послано, и мне шерти не давать. Бутурлин отвечал, что царь Борис на преславных государствах учинился внове. Государь мудрый, храбрый, милосердный. Такого милостивого государя в русском царстве не бывало. Объявляя свое царское милосердие всяким ратным людям для своего царского венца и для своего многолетнего здоровья и для блаженной памяти царя Федора Ивановича, пожаловал на один год 3 жалования. А что было казны прежних государей, и что было его прежней казны, все роздал и никаких податей брать не велел. А что в казне осталось, то прислал к хану. «Пусть, — продолжал Бутурлин, — хан даст шерсть и соблюдает ее. А если он захочет это сделать обманом, на своем слове и на правде не устоит, то государь наш сам своею царскую персоною со всеми своими несчетными ратями, русскими, татарскими и немецкими, против царя пойдет и станет над ним своего дела искать, где царь не будет. Ахмед сказал на это: «Я знаю, что государь ваш милостивый и дородный захочет какую ни дружбу своему недругу мстить, и ему все можно сделать». Но и признав могущество Бориса, Ахмед никак не хотел давать шерти, потому что денег было мало, и Бутурлин должен был разменяться послами без шерти. После размена Бутурлин звал Ахмед-пашу к себе в шатер за получением царского жалования, но Ахмед не пошел. Тогда князь Волконский, уже бывший с ним за Донцом, дал знать Бутурлину, что Ахмед-паша двинулся с места. Говорит, что ему царского жалования не дали, так он хочет государеву казну, что с послами, взять, а самих послов покинуть. Бутурлин испугался, возобновил переговоры и решили поставить шатер на мосту, на том месте, где прежде сходились, и в шатре Ахмету взять жалование. Но хан не отказался дать шерти и прислать клятвенную грамоту в Москву с послом своим Ахмед Челебеем, причем писал Борису: «Вы на правде не стоите. Донские казаки дважды уже в нашу землю приходили и улусы наши побрали». Очень любопытна тайная грамота Козы-Гирея Борису, в которой хан старается убедить царя, чтоб тот не строил крепостей в степи. «Теперь, — пишет хан, — ты города поставил, и этими городами к нашему государству близко подошел, а те места, которые по Донцу, наших улусов угодья. Будь тебе, брату нашему, ведомо, турский государь на ваше государство как не помыслит рать послать, так я ему отговариваю тем, что место дальнее, и пеше его рати до вашего государства не дойти, чем ему и запрещаю. А только он сведает, что к вашим городам близко и дойти можно, то он будет вашим государством вредить. И тебе бы вперед гораздо помыслить. Если дальше тех городов, которые поставлены, станете подвигаться, то это шерсть и добро порушит. Татарские князья и лучшие люди нам говорят: русские города к нам близко поставлены. И если между нами будет недалеко, то нашим людям с русскими людьми нельзя не задираться. На это дан был ответ: турского рать великому государю не страшна. Великий государь может стоять против всех своих недругов, а рать у государя нашего несчетна. Города поставлены на поле для воров черкас, потому что многие воры черкасы и донские казаки послов и гонцов громили. А как те города поставлены, то теперь послам, посланникам и гонцам дорога чиста. Государя вашего улусом от тех городов убытка нет, а только прибыль, что уже тут воры черкасы больше не живут. Перемена отношений ясно высказывалась во всем. когда Борис должен был клясться в соблюдении мирных условий, то велел быть Ахмед Челебею у себя наедине. Взял в руки книгу и, подержав ее, сказал: «Это наша большая клятва, больше ее у нас не бывает», и отдал книгу боярину Семену Никитичу Годунову. Ахмед Челебей ударил челом о землю и говорил: «Когда государь наш Козы-Гирей перед вашим послом, князем Григорием Волконским, прямую шерсть учинил на Коране, то князь Волконский велел эту книгу смотреть толмачу своему. Со мною Козы-Гирей для такого же дела прислал дьяка-грека, и в том, как ты, государь, повелишь». Борис отвечал: «Сказывал я тебе, что мы такой клятвы не давали никогда, как теперь брату своему дали. С которыми великими государями бывает у нас мирное постановление, то с их послами утверждают бояре наши окольничьи и думные дьяки, а большим укреплением царское слово бывает, то и правда. А теперь, желая крепить братство с Козы-Гиреем свыше всех государей, велели мы тебе быть у себя наедине. Только теперь при нас сродник», и указал на боярина Семена Никитича, «да ближний дьяк Афанасий Власьев, потому что все большие дела тайные». Посол должен был удовольствоваться этим объяснением. То, что Борис подержал книгу в руках, разумеется, не мешало донским казакам нападать на крымцев. Хан требовал у московского посла, князя Борятинского, чтоб тот или сам поехал, или послал кого-нибудь казакам унять их и взять у них пленных татар. Борятинский отвечал сердцем, что он послан не для того, чтобы унимать казаков и полон отыскивать. За такой ответ хан выслал его из Крыма. Но и это не имело никаких неприятных последствий для Москвы, и сношения возобновились. Мирных сношений с Турцией не было при Борисе. Как прежде при царе Феодоре, Борис помог австрийскому двору казною против турок, так теперь помогал он против них единоверному воеводе молдавскому Михаилу. Кроме денег на военные издержки, в Молдавию посылались церковные украшения, образа. Если отношения к Крыму, видимо, принимали благоприятный оборот, то иначе шли дела за Кавказом. Рано еще, не по силам было московскому государству бороться в этих далеких краях с могущественными турками и персианами. Мы видели уже, что Александр Кахетинский не мог быть усерден к Москве, из которой ему давали знать, чтобы он не надеялся скорого освобождения от страшных магометанских соседей, и манил султана. Александр горько жаловался, что ошибся в своих надеждах. Преждевременное вмешательство в дела Закавказья обошлось дорого Москве уже при Феодоре, еще дороже обошлось в царствование Бориса. Уполномоченный Москвою хитрить, Александр, признавая себя слугою Бориса, сносился в то же время с сильным аббасом персидским – и позволил сыну своему Константину принять магометанство, но и это не помогло. Аббас хотел совершенного подданства Кахетии и велел отступнику Константину убить отца и брата за преданность Москве. Преступление было совершено. С другой стороны, в Дагестане русские под начальством воевод Бутурлина и Плещеева вторично утвердились было в Тарках, но турки вытеснили их отсюда, а кумыки перерезали при отступлении после отчаянного сопротивления. 7000 русских пало вместе с воеводами, и владычество Москвы исчезло в этой стране в 1605 году. В далеком Закавказье Москва не могла защитить единоверцев своих от могущественных народов магометанских. Зато беспрепятственно утверждалась ее власть в степях приволжских и в пустынях Сибири, где государи магометанские по своей отдаленности не могли защитить от нее своих слабых единоверцев. Ногаи разделились на три орды, из которых одна только признавала власть московского царя. Борис, желая подчинить себе все три орды и опасаясь связи одной из них с Турцией и Крымом, приказывал подчиненному себе хану теснить ногаев турецких и в то же время, чтобы вернее достигнуть цели, приказывал астраханским наместникам ссорить ханов, следствием чего была кровопролитная война и запустение неприязненного улуса. Но в подчиненном себе улусе Борис строго запрещал междоусобие. В Сибири Кучум был жив и не переставал отводить сибирские волости от московского государя. В августе 1598 года за ним погнался воевода Воейков, сбирая на дороге языки о кочевьях слепого сибирского царя. Кинув обоз, Воейков шел день и ночь. Нашел Кучума на лугу на Оби, бился с ним от восхода солнечного до полудня и, наконец, одолел. Семейство Кучума попалось в плен к русским. Старик, сам третий, ушел в лодке вниз по Оби. С какими же средствами велись эти сибирские войны, вследствие которых вся Северная Азия подчинялась Москве, подчинялась христианству и гражданственности европейской? Воевода Воейков пишет, что у него в походе против Кучума были рати. Три сына боярских да голова татарский, три атамана да 400 без трех человек Литвы, казаков, юртовских и волостных татар. С такой разноплеменную ратью воевода бился полдня и поразил Кучума. Но при этом надобно сказать также, что у сибирского царя было только 500 человек войска. Пока упрямый Кучум был жив и не отказывался от вражды к Москве, до тех пор нельзя было ждать покоя в Сибири. И вот завелись с ним опять сношения. Воейков послал сказать ему, чтобы он ехал к государю. Государь его пожалует, жен и детей велит отдать. Кучум отвечал: «Не поехал я к государю по государевой грамоте, своею волею в ту пору, когда я был совсем цел. А теперь за саблю мне к государю ехать не по что. Теперь я стал глух и слеп, и нет у меня ничего. Взяли у меня промышленника, сына моего, Османака царевича. Хотя бы у меня всех детей побрали, а один остался, Османак, то я бы с ним еще прожил. А теперь сам иду в Ногаи, а сына посылаю в Бухары». Старик пошел в Ногаи за смертью. Его убили там. Семейство Кучума отправили в Москву с воеводами и казаками. Дорога была тяжела для пленных, потому что провожавшие их воеводы не смели ничего сделать без царской грамоты. Обо всякой безделице писали в Москву и дожидались ответа. А между тем пленники нуждались в необходимом. Казаки по обычаю буйствовали. Воеводы писали царю. Пришел к царевичам ночью пьяный казак. Царевичей бронил непристойными словами. Потом пришли ночью и к нам казаки, и нас бронили. Мурзам от казаков теснота великая, а нас не слушают. Ходят пьяные, воруют. К царевичам и к царицам ходят бесчинно, а нас и атаманов своих не слушают. Говорят: «Мы вам не приказны, так мы такие же, что и вы». Пленников везли торжественно в Москву на показ народу, и потом разослали по городам.